времена великого князя Владимира Святославовича жил в селе Берестово человек по имени Илларион. Село было большое, старинное. Стояло оно недалеко от Киева на берегу Днепра. Кругом на песчаных холмах росли вековые сосны. И когда захотел великий князь выстроить себе терем в селе Берестово, чтобы отдыхать в государственную забот, срубили 40 этих сосен, наделали из них бревен, да и сложили палаты. Из таких же бревен построили и церковь, а назвали ее в честь святых апостолов. Илларион был в этой церкви священником. Православная вера лишь недавно пришла на Русь, и среди русских жителей было немного людей, познавших книжную мудрость. Книг тоже тогда было немного, их только начинали переписывать, какие из греческих, а какие из тех, что перевели на славянский язык великие учителя, братья Кирилл и Мефодий. Илларион же был человеком ученым. Книги, прочитывая, старался запоминать наизусть, чтобы они всегда были с ним. Жил он жизнью доброй, благочестивой, не обижал никого ни словом, ни делом. А если кто нуждался в помощи, Илларион узнавал первым и сразу приходил. На вершине одного из ближних холмов, поросшие соснами столь огромными, что казалось, верхушки их достают небо, выкопал себе Илларион маленькую пещерку. В храме вел он службу лишь урочные часы, а когда церковь закрывалась, душа требовала продолжения молитвы. Илларион и уходил для этого в свою пещерку. Там у него были небольшая иконка и глиняная лампада с маслом и фитилем. Стены в пещере были песчаные, воздух чистый, сухой, и при неярком свете лампады, иногда с вечера до утра, молил Илларион Господа о спасении всех людей. После смерти Владимира Святославовича его сын, великий князь Ярослав Мудрый, призвал священника Илариона в Киев. «Поручаю тебе многотрудное дело. Ты книги читаешь, тебе всякие языки понятны. Кому, как не тебе, и ехать через земли, народы и королевства в Париж с почетным посольством и дочерью моей, княжной Анной? Выдаю ее замуж за французского короля». В 1048 году стала русская княжна Анна Ярославна французской королевой, женой короля Генриха I. Долг был путь, шел он через многие страны, и, наконец, прибыло посольство в Париж. Илларион выполнил поручение и вернулся к великому князю. Хотел он снова отправиться в Берестово, да и по пещерке своей соскучился. Но тут его избрали митрополитом, главой Русской Православной Церкви. Прежде ею руководили греки, Илларион же стал первым русским митрополитом. А еще Илларион прославился своей книгой. Она называется «Слово о законе и благодати». Книга рассказывала о великой роли христианства и судьбе Руси среди других народов и государств. Долго пустовала еще его пещерка на высоком холме над Днепром. Никто не зажигал там лампаду. Никто не молился о спасении души. А может быть, ждала пещера, когда поселится в ней новый человек? Имя его было Антоний. Антоний родился на Черниговской земле в городе Любичи. С юных лет мечтал он стать иноком, принять монашество. Однажды вышел он из дому и пошел пешком в сторону Византии. Дорог тогда было мало, Повсюду росли густые леса, в них бродили дикие звери, скрывались лихие люди. Но у Антония было доброе сердце, а доброе сердце — главный помощник и на своей земле, и на чужой. Антоний прошел через леса, топи и степь, переправился через реки и море и добрался до Константинополя. Константинополь был великим городом и столицей той великой империи, куда шел Антоний, Византии. На Руси этот город назывался Царьградом. Еще дома Антоний услышал рассказ старого воина. Где-то недалеко от Царьграда есть священная гора Афон, и нет на земле места красивее. И живут там святые люди, монахи. Для того и прошел через многие опасности юноша, чтобы люди эти приняли его к себе в монастырь. Жители Царьграда показали Антонию, как дойти до Афона. Антоний встретил на Святой Горе многих иноков, живших в трудах и постоянных молитвах Господу, удивился их жизни и обрадовался. Искренняя молитва очищает душу и становится душа человека светлой и легкой, словно ангел небесный. Поэтому не было среди монахов ни злобы, ни жадности. Все у них было общее. Имущество, пища, радости. Как раз о такой жизни и мечтал юный Антоний. И стал он умолять игумена, старшего над иноками, чтобы тот принял его в обитель. «Хочу, как вы, возвыситься над человеческой природой и, любя Господа, приблизиться к нему». Игумен был стар и строг. Посмотрел он на Антония так, словно все его потаенные мысли прочитал, а потом улыбнулся печально. «Жизнь инока трудна, полна невзгод и решений», — проговорил он. «Где же мы кажемся тебе сродни ангелам? Но ангелы не мерзнут и не голодают. Мы же постоянно постимся, питаясь лишь хлебом с водой, а постели наши холодные и жесткие. Отказываясь ублажать тело, мы стараемся возвыситься духом. Твердо ли ты решил, чтобы после не каяться? Решение мое твердо. Я пришел к вам с Руси и молю, примите меня в вашу обитель». Старец вновь улыбнулся, а юный Антоний удивился его переменившемуся взгляду. Теперь глаза игумена были непроницательно строгими, а учились заботливой добротой. Стал Антоний в монастыре самым послушным и старательным иноком. На работах был усерднее многих, и задолго до восхода поднимался с жесткой постели для молитвы. Шло время. Мало-помалу стал он главным помощником игумена и наставником для других. Однажды призвал его игумен: «Антоний, ты сам видишь, как мы тебя полюбили, но долг перед Господом превыше всего. Возвращайся в русскую землю, помоги живущим там утвердиться в вере Христовой». И отправился Антоний знакомым путем на родину и пришел в город Киев. Вблизи Киева он поселился в пустой пещере, которую когда-то выкопали для жилья горяне. Скоро люди заговорили о молодом отшельнике, который питается лишь черным хлебом, запивая его водой, да постоянно молится. Но тут наступили для Руси смутные времена. После смерти великого князя Владимира Святославича Киевом на несколько лет завладел его приемный сын Святополк по прозвищу Окаянный. Многих русских людей перебил этот Святополк, и даже своих братьев Бориса и Глеба. От такого злодейства Ушел Антоний снова на святую гору Афон. Монахи ему обрадовались. Игумен встретил как сына родного. Но спустя немного времени он призвал его к себе и опять направил в русскую землю. «Знаю, ждут тебя на родине и радости, и печали. Но ты недолго одолеешь и станешь отцом и наставником многих иноков. Иди же». А к тому времени Киев вошел уже великий князь Ярослав Мудрый с новгородской дружиной. Вернулся Антоний на Днепр, и возле села Берестово, на высоком холме среди сосен, увидел пустую пещеру, ту самую, что когда-то вырыл Илларион. Так перестала пустовать Илларионова пещера и вновь обрела святого человека. С тех пор стали называть ее Антониевой. И опять в округе заговорили об иноке-отшельнике, который живет в пещере, питается лишь хлебом с водой, и то не каждый день. Зато всякий день и всякую ночь проводит в молитве. И стали приходить к нему люди за благословением. Кто в опасный поход отправлялся, кто трудное дело замышлял, кто просто жениться хотел, все шли к Антонию. И детей к нему приносили, и убогих вели, чтобы помолился за них перед Господом. Некоторые люди, придя к иноку, так с ними оставались. Оказался среди них и совсем юный Феодосий. Тогда один лишь Антоний разглядел в нем будущего святого и наставника. Феодосий родился в маленьком городке Василии, недалеко от Киева. Но потом благочестивые его родители со всем своим хозяйством перебрались в Курск. В Курске больше всего Феодосию нравилось ходить в церковь и слушать чтение божественных книг. Уж и соседи удивлялись, и родители не всегда его хвалили. Все дети около домов в игры играют, бегают с громкими криками, а Феодосия из церкви выходить не желает. Купили ему новую красивую одежду, а он просит оставить ему простую, старую. Отец ему про воинские доблести да про торговые дела говорит, а он словами из священного писания отвечает. За то, как отдали его в учение грамоте, тут он всех опередил, удивлял стараниям и учеников, и учителей. Феодосию исполнилось 13 лет, когда умер его отец. Прошло после похорон 2 недели. Приходит как-то мать домой, а сына нет. На поле он со смердами работает, успокоили соседи, посмеиваясь. Не веришь? Сама погляди, как он за плугом ходит. Мать пошла на поле. И правда, сын вместе с крестьянами землю пашет. И одет, как они, в грубые старые одежды. Схватила она его за руку и насильственно привела домой. А была она женщина рослой, сильной, широкоплечей. И когда разговаривала в доме, а люди не видели ее, думали, что это мужчина, говорит. «Нельзя тебе на поле работать. Ты не смерть. Ты в богатой семье родился», — ругала мать Феодосия. «И не позори семью. Надень красивые одежды и иди с детьми поиграй». Но на другой день, едва мать за порог, Феодосий надел то, что бедные люди носят, и снова пошел со смердами работать. Тут уж мать разъярилась и сильно побила его. «Ты будешь жить по моей воле», — кричала она. Отрок молча все побои вытерпел, и ей даже показалось, что он смирился. Но через несколько дней услышал Феодосий от странников рассказ о местах, где нес свое божественное служение Спаситель Иисус Христос. Они вернулись недавно из долгого странствия из Иерусалима и скоро снова собирались пойти в Святую Землю. Феодосий и прежде постоянно думал, что делать, как жить, чтобы спасти свою душу. Он видел, что дни у многих людей проходят в грехе. Они то и дело обманывают друг друга, обижают, не сдерживают ни злых чувств, ни злых поступков. Он же стремился быть таким, каким повелел Господь, каждого любить и каждому прощать. И решился Адосий тайно от матери уйти вместе со странниками, чтобы поклониться святым местам. До рассвета, когда все были спали, и мать, и слуги, он тихо выбрался на улицу и в утренних сумерках прокрался к месту, где его ждали странники. Из дома он не взял ничего, на нем была лишь ветхая одежда. Хорошо было идти полями и лесами. Над головой небо просторное, голубое, в небе птицы поют, лицо добрые ветра обдувают, а вокруг веселые попутчики. Странствовали налегке, питались чем подадут, а ночевали там, где настигал вечер. Но мать на третьи сутки догнала их, и взяла сына, связала и поволокла домой. Много дней просидел он на перти, а мать кричала ему из-за двери: «Ты же сын мой единственный, кому передам имущество, что мы нажили своим отцом? Да я же люблю тебя больше всего на свете. Молю, не покидай меня больше никогда. Наследуй имущество, и дом, и земли. А хочешь, невесту тебе найду, пригожую лицом и богатую». Но молча сидел связанный Феодосий. А когда мать освободила его, пошел в церковь и стал помогать там в любой черной работе. Мать тоже не успокаивалась, побила его, понаряжала и стала ему невесту искать. Но Феодосий снова тайно убежал в другой город и поселился в доме у священника. Мать и там его отыскала, который раз избила, привела домой и заперла. «Сколько не убегай, я тебя все равно найду и заставлю жить так, как я желаю», — сказала она ему. Однако, когда она отлучилась на несколько дней по делам, Феодосий снова выбрался из дома, и на этот раз ему удалось дойти до окрестностей Киева. Теперь он решил поступить в монастырь и жить той святой жизнью, которой жили иноки. Он обошел несколько монастырей, их создавали приезжие греки, и всюду ему отвечали: «Уж больно ты юн, отрок, поживи дома, повзрослей, потом приходи». Наконец пришел Феодосий в пещере, где жил Антоний с несколькими монахами. Упал он на колени перед Антонием, заплакал и стал умолять принять его в свою обитель. Антоний был еще не стар. Лишь юному Феодосию казался он пожилым мужем, но возраст души не высчитывал годами, а душою был Антоний мудр и зрел. «Чадо, жизнь инока трудна, она полна невзгод и решений», — проговорил он те же слова, которые когда-то сказал ему Афонский игумен. «Сможешь ли ты жить здесь и нести наши трудности?» Но внутренним взором своим он уже разглядел того человека, который создаст Киевской Руси главную обитель. А уж от нее, как от ствола ветви, будут расти и другие монастыри. Поднял Антоний с колен юного Феодосия, благословил его и отвел к Никону, которого уже тогда называли великим. Был Никон священником и начал первое на Руси летописание. Это Феодосий. «Постриги его в иноки и облеки в монашескую одежду», — попросил Антоний. «Таков наш новый брат». Мать Феодосия искала сына, но не могла найти и плакала о нем, как о покойнике. Потом соседи надоумили ее объявить награду тому, кто сообщит хоть что-то о ее сыне. Скоро пришли люди из Киева и сказали, что видели отрока там. Мать не убоялась долгого пути и поспешила в Киев. Много пристанищ она обошла, пока не узнала, где обитает ее сын. Долго она стояла у пещеры Антония, чтобы спросить его о Феодосии. А как заговорила, как получила подтверждение от мудрого старца, что сын здесь, так стала кричать. «Не выведешь моего сына наружу, сейчас же погублю себя, умру страшной смертью перед пещерой твоей». Антоний ушел в пещеру и стал просить Феодосия выйти к матери. Феодосий послушался, и мать, увидев сына, зарыдала. «Ты же у меня сытый был, гладкий, румяный, а теперь бледный, худой, умученный, одни глаза. До чего довели тебя твои моления? Вернись домой, делай все, что угодно, только не покидай меня. Я ж тебя дорогими сластями буду порчивать. Лучшую боярскую одежду тебе куплю, самую красивую невесту отыщу, только вернись». Покачал головой в ответ Феодосий, а потом проговорил: «Если и вправду хочешь видеть меня чаще, есть монастырь святого Николая, он неподалеку, туда женщин берут, пойди и стань там монахиней». Всю ночь молился Феодосий о матери, и та впервые поступила так, как просил сын. Раздала имущество бедным и стала монахиней. Она часто приходила для бесед со святым Антонием и сыном. Сердце ее, прежде гневливое, успокоилось, и жила она долго и счастливо. Антоний был уже знаменит по всей русской земле. Когда умер великий князь Ярослав Мудрый, Киевский престол занял его сын, Изяслав. Со всей своей дружиной подошел Изяслав к Антониевой пещере, чтобы спросить благословения у великого старца. Прославленные воины окружали князя, знаменитые бояре. Одежды их были расшиты золотом, сверкали дорогие доспехи, внизу у подножия холма ржали их кони. И все они робко стояли у входа в пещеру. А когда Антоний к ним вышел, опустились перед ним на колени, смиренно склонили голову. Старец же был в скромных иноческих одеждах и стоял над ними тих и задумчив. Печально было лицо Антония, потому что предвидел он череду мрачных событий на Руси, когда братья пойдут войной на братьев. Благословил он князя с дружиной, отпустил их, а сам также печально вернулся в пещеру. «Отче, скажи нам, почему ты так грустен? Почему слезы текут из глаз твоих?» — подступили к нему с вопросом Никон и Феодосий. «Плачу я за всю русскую землю, ибо даже те воины и бояре, что сегодня пришли сюда вместе с князем, скоро начнут убивать друг друга. И молитва моя не в силах остановить их злые страсти». А в пещере приходило все больше людей. Молили они Антония принять их иноками. Но пещера была тесна, ее постоянно расширяли, делая новые кельи. Жил в обители древний инок по имени Иеремия. Он хорошо помнил даже те далекие дни, когда крестилась Русь. Иеремия обладал даром предвидения. Однажды подошел он к Антонию и сказал: «Едут к нам два знатных молодых человека. Будут просить тебя постричь их в иноки. Однако много скорби принесет тебе это постижение. Нет, Евгения, ты предвидишь только близкие печали, но мы их переживем, а потом наступят добрые дни. Один из тех молодых людей, что спешат сюда, станет нашим игуменом. И Антоний пошел к выходу из пещеры. По склону холма, верхом на статных санях, поднимались два молодых человека, два княжеских приближенных. Первый, Варлаам, был внуком самого Вышаты. А происходил Вышата из рода знаменитого Добрыни. Богатырь Добрыни был дядей и воспитателем великого князя Владимира, крестителя Руси. Не раз он спасал юного князя, а сын Добрыни, новгородский посадник Константин, спасал Ярослава Мудрого от войска святополка Окаянного. И потому заслугами своими род Добрыни считался на Руси близким рода великих князей. Знаменитый воевода Вышата, внук Добрыни, не оставил в беде, не кинул в чужой земле 6000 русских безоружных воинов. Их выбросило на берег в штормовое море, разбив корабли. Остались они без доспехов, без еды, в чем были, беспомощные, словно дети. Многие знатные бояре покинули их, на оставшемся судне уплыли в Киев. Один Вышата добровольно присоединился к ним, прошел через позорный вражий плен вместе с ними, был ослеплен, но вызволил беззащитных бойцов и привел их к народу. Или его уважал каждый житель. Молодого Варлаама считали продолжателем славы этого рода. Второй молодой человек, Ефрем, был любимцем великого князя Ярослава. А теперь они спрыгнули с коней, сбросили у ног Антония дорогие свои одежды, заморские украшения и встали на колени. Варлаам сказал просительно: «Прими нас в свою обитель, святой отец. Не нужны нам богатства этого мира, а хотим просветления души». Антоний не сразу дал согласие. Он долго с ними беседовал, уговаривал не спешить, испытывал многими вопросами. Потом отвел их, как отводил и Феодосия к книгам, и сказал: «Постриги их, одень в иноческое платье». День не успел кончиться, а уже стояла перед Антониевой пещерой вся великокняжеская дружина. Из пещеры навстречу им вышел Николь. Его схватили и увезли в Киев. «Зачем, бояр мои, вы еще самых знатных смаливаешь к себе в Киеве, гневу встретить князь Ярослав? Я на твою не посягаю, и ты моего не тронь. Ты постигал их, ты и верни им воинское обличие, иначе заточу в темницу всех монахов, а пещеру велю засудить». Пришлось тогда Антонию вместе с иноками поспешно и тайно уходить от княжеского гнева в другое безопасное место. И так получалось, что прав оказывался древний старик Иеремия. Но жена князя, дочка польского короля Болеслава, усмирила своего супруга, усовестила. 3 дня княжеские посланники разыскивали святого Антония. Князь просил простить его и вернуться назад в пещеру. Так Варлаам и Ефрем остались в иноках. И стало сбываться предвидение Антония. Каждое утро к Антониевой пещере собирались с разными земель Руси больные люди. «Старче, умоляю тебя, исцели нас от наших болезней», — просили они. Антоний не желал мирской славы и потому скрывал, что обладает силой врачевания. Все знали, что питался он только хлебом с водой, да травами, которые собирал поблизости. И потому не удивлялись, когда старец говорил, протягивая несколько листочков: «Ешь эту травочку, Я и сам ею питаюсь. Она поможет. Антоний тем временем возлагал руки на голову больного и страждущие излечивали. Они возвращались домой уже полные сил и рассказывали соседям о чудесном старце. И соседи, если у кого был дома больной, сразу отправлялись с ним к Антонию и Сфере. Но пришли однажды великий князь Изяслав, его братья Святослав и Всеволод, а с ними знаменитый варяжский воин Шиман. Лица их были серьезные и строгие. «Знаю, за благословение вы ко мне пришли», — сказал Антоний, выйдя из пещеры. «Ты прав, старче», — отвечал великий князь. «Идет на Русь несметными толпами новый народ. У него уже и прозвище есть — Полоцы. Хотим ему дать битву на реке Альте. Хотел бы я вам обещать легкой победы, да вижу другое», — отвечал им Антоний. «Идите, князья, на битву, ибо нельзя отдавать родную землю на поругание. Скажи, что с нами будет. Победим ли?» — спросил хмурый Ярослав. «Сражайтесь, князья, ибо другого пути у вас нет. Однако знайте, в этой битве дружины ваши будут разбиты, а вы разбежитесь по разным городам, и с того дня разгорятся княжеские междоусобицы. Буду за вас молить Господа, но моей молитвы достанет лишь на то, чтобы сохранить вашу жизнь. Ты же воин», и Антоний повернулся к варягу Шиману. «Ты очнешься на поле битвы среди груды мертвых тел и проживешь еще долго, а потом будешь первым, кого похоронят в каменной церкви, что воздвигнут рядом с этим холмом». «Хорошо же твое благословение», — сказал Изяслав с усмешкой. «Мы пришли к тебе за подмогой, а ты нам пророчишь поражение». «Но не я пророчу, то правда говорит. В этом и есть моя подмога. Идите. Мне тоже пора идти. Буду молить Господа за вас и за воинов ваших». Прошло немного времени, и слова старца сбылись полностью. Битва с половцами на реке Альте произошла ночью. Много воинов было побито тогда. Князья с остатками дружин бежали, кто в Чернигов, кто в Киев. Шиман же очнулся среди дня, заваленный телами убитых бойцов. И с тех пор начались на Руси печали. То князья Изяслава свергали с престола и прогоняли из Киева, потом он приходил с войсками польского короля Болеслава, потом его снова изгоняли. Одни братья и племянники объединялись против других, а те воины, которые недавно сражались вместе, теперь рубили головы друг другу. И страдали русские земли от бесконечных княжеских распрей. Однажды после общей трапезы Антоний собрал в пещере иноков и объявил им: «Хочу покинуть вас, братья, и жить один, как когда-то в прежние годы. Я поставлю вам игумена, а сам выкуплю себе терем неподалеку, в соседнем холме». Он поставил игумену Варлаама, того, что из рода Добрыни. А благодаря Добрыне к этому времени народ уже складывал былины. Сам же Антоний выкопал себе новую пещеру и затворился в ней, так что многие иноки не видели уже более его никогда, только рассказывали о нем легенду. А он жил в постоянном посте и молитвах за русскую землю. Скоро в старой пещере стало совсем тесно, и тогда Варлаам с монахами решили построить церковь снаружи. Пришли они к святому Антонию, рассказали ему о решении и он благословил их на этот труд. Поставили иноки своими руками церковь из бревен и назвали ее в честь пустыни Пресвятой Богородицы. Князь Изяслав приказал построить в Киеве каменный храм в честь святого великомученика Дионисия, потому что при крещении был назван его именем. При храме он решил создать монастырь и взял туда игуменом Валаама. И тогда иноки снова пришли к Антонию. «Мы не стали бы нарушать свое уединение. Но пойми нас, мы остались без пастыря. Поставь нам игумена. Пусть будет у вас игуменом тот, кто отличается послушанием и кротостью, тот, кто добрей и заботливей всех. А кто мы? Подумайте сами. Такой есть только один у нас. Он духовным обликом подобен тебе, а зовут его Феодосий». И тогда Антоний благословил Феодосия на игуменство. К тому времени, уже несколько лет, Феодосий по повелению Антония был поставлен священником и заменял великого Никона, исполняя божественную службу. Теперь стал Феодосий игуменом. Осмотрел он окрестности и повелел разбить огород. Иноки питались скудно, принесут им иногда ржаной хлеб, вот и есть пища. Они принесут, особенно зимой, так и голодают. Зато вода была поблизости в достатке. Теперь иноки стали выращивать овощи, а овощ всякому человеку полезен. Первым Феодосий пошел в родителей. Был могуч и крепок, и много лет, даже став игуменом, носил на высокий берег воду и дрова для братьев. Вечером каждый из иноков получал свою порцию зерна. Зерно это надо было растереть в ступе, чтобы днем испечь из него хлеб. По ночам Феодосий незаметно брал зерно у самых слабых и растирал его. Утром же слабые просыпались и удивлялись чуду, у них была намолота мука. А Феодосий к этому времени уже находился в церкви, готовился к служению. Однажды у входа в пещеру появился 17-летний юноша. Со слезами на глазах стал он умолять Феодосия принять его в обитель. «Чадо, жизнь инока трудна. Она полна невзгод и решений», — сказал Феодосий те же слова, которые говорил ему когда-то Антоний. «Сможешь ли ты, живя здесь, снести наши трудности?» Он спрашивал так, но уже понимал, что пришел один из тех, кто продолжит их молитву за русскую землю, и повелел постричь этого юношу иноки. Звали его Нестор. В годами к его имени прибавилось еще одно — летописец. Так его и будут звать в следующие века — Нестор летописец. Нестор в юные годы сам выучил греческий и потому мог читать многие книги, которые на Руси не успели перевести. А еще он умел слушать. А ему любили рассказывать. Сядет с ним рядом древний старик, который когда-то во времена князя Владимира был воином, и рассказывает о своих походах. А Нестор увлеченно слушает и запоминает. «Ты бы записывал эти предания», — посоветовал юноша Феодосий. «Тебя Господь наградил редким даром. Люди тебе о своем прошлом рассказывают. Нельзя, чтобы этот дар пропал попусту. Записывай, чтобы и внуки наши помнили о героях своей земли». И тогда Нестор, смущаясь, показал Феодосию первые записи, что делал на отдельных листках. Игумен прочитал их и одобрил. Однажды Феодосий собрался в Киев и сказал: пойдем со мной, Нестор, в один дом. Что услышишь там, то и записывай. И пришли они в терем к знаменитому боярину Иоанну. Был Иоанн отцом того самого Варлаама, который ушел без княжеского позволения в Печерскую обитель, а со временем стал игуменом. «Иоанн, тебе многие тайные истории русской откроет», — говорил еще по дороге Феодосий. «Он сын Вышаты, воеводы Ярослава Мудрого. А Вышата слышал предание о земле русской от самого Добрыни. А Добрыня мужа в доме великой княгини Ольги. Сестра Добрыни Малуша была женой самого Святослава. Иоанн не друг, но человек молчаливый, сам больше любит слушать, а не рассказывать. Тебе же расскажет, хотя ты и юн. И тогда перед тобой раскроется, откуда пошла земля русская. А то ведь многие уже небылицы сочиняли. Верен Иоанна отличался и размерами, и красой. Феодосия с юным Нестором хозяева встретили уважительно, с почтением. Сам боярин был еще не дряхл и крепок, а жена его Мария сразу захотела угостить юного Нестора сдобными пирогами. Инок засмущался, как быть. С одной стороны, неловко отказываться, когда такие знаменитые люди тебя угощают, а с другой, не положено ему есть столь роскошную еду, да он и сам не желает. Феодосий сразу же его и выручил, сокрушенно покачал головой и рассмеялся по-дружески. «Ох, Мария, Мария, оставь инока, не смущай его вашей пищей. Инок живет в посте и воздержании, а ты его пирогами почуешь. Прикажи-ка принести свежей воды, вот и будет ему угощение». Первый раз беседовал в основном Феодосий, наставлял хозяев в православном образе жизни, а те слушали со вниманием. Когда закончился разговор, Мария вдруг спросила: «Скажи, Феодосий, правда ли говорят, что тебе не только прошедшая жизнь видна, но и будущее? Сколько лет я проживу, ты можешь мне предсказать?» Нестору от такого вопроса боярине даже страшно сделалось. А Феодосий взглянул на нее спокойно и ответил: «Знаю я и год, и день твоей кончины, но тебе не скажу, ни к чему тебе это ведать пока. Скажу лишь одно: живи в спокойствии, кончина твоя не скоро. И еще вижу, где тело мое будет похоронено, там и тебя через несколько дней увезут». Прошло много лет, а Нестор не мог забыть это пророчество. И однажды, когда уже года Нестора подходили к старости и были написаны им многие страницы летописей, а мощи святого Феодосия покоились в пещере, то закралось к нему в душу сомнение. Неужели ошибся святой отец в своем предсказании? Боярыня Мария жива, хоть и дряхлая совсем. И как же станут ее хоронить в пещеру к Феодосию? Но в августе 1091 года иноки Печерского монастыря, собравшись вместе, порешили перенести мощи великого старца в каменную церковь Пресвятой Богородицы, которая была построена его трудами, как и весь монастырь. Почетное дело раскопать мощи поручили они самому Нестору летописцу. В ту ночь произошло немало чудес, о них Нестор тоже написал. Но главное чудо случилось через 2 дня. 18 лет мощи Феодосия покоились в пещере, а когда 14 августа 1091 года были перенесены в храм, то через 2 дня скончалась боярыня Мария. и тело ее было положено напротив гробницы Феодосия. Это произошло много лет спустя, а пока Иоанн и Мария так же уважительно, как и встретились, прощались с Феодосием, потому что считали они его своим духовным наставником. И пригласил Иоанн Нестора приходить с ним для бесед о преданиях древних. Сколько ни расширяй пещеру, а все равно в ней будет тесно. И церковь маленькая, деревянная, построенная при Валааме, едва вмещала иноков, ведь было их уже почти 100. И тогда Феодосий решился. Но прежде посетил святого Антония, получил от него благословение. Потом упросил великого князя дать землю на соседнем холме. Там, над пещерой Антония, было ровное место. Рано утром вышли они с Нестором посмотреть, где церковь стоит, и увидели чудо. Всюду травы гнулись от тяжелой росы, а в одном месте, как раз в центре площадки, было сухо. «То знак Господень», — сказал Феодосий, — «здесь и заложен храм». Много работали иноки, сами строили и церковь каменную, и келью для жительства, и стены вокруг. Много тяжелых камней своими руками да на своей спине принесли. А руководил всеми работами Феодосий. И при том, где был самый большой камень, он первый свою спину подставлял. В 1062 году переселились иноки в новые кельи, осветили новую церковь и назвали ее церковью Пресвятой Богородицы. С тех пор стоит этот монастырь и напоминает о начале государства российского. Назван же он в честь первой пещеры, которую выкопал для себя священник Иларион, которая приютила Антония, Феодосия, великого Никона, Нестора Летописца и многих знаменитых инков. Назван он Иво-Печерским. Братьей уже не было так тесно в монастыре, и Светлой стала жить. Феодосий с Нестором открыли школы, которые были под стать Европейским университетом. Иноки переписывали книги, изучали языки, особенно греческий, математику, историю, географию, учились красноречию. Ведь священник во время проповеди должен увлечь свою паству. Из Киево-Печерского монастыря вышло много известных отцов православной церкви. Однажды подъехал к монастырю великий князь Ярослав. Только время было неурочное для посетителей. Иноки были заняты работами и молитвой, а в такие часы Феодосий запретил привратнику впускать посетителей. Ярослав сошел с коня, сел поблизости у ворот и терпеливо дожидался, пока выйдет к нему Феодосий. А потом вместе вошли они в храм, вместе молились о спасении родной земли и вели даже полезные беседы. Феодосий пригласил князя отужинать. Когда принесли монастырскую пищу, князь изумился. «Отчего еда у тебя так вкусна? Ни с какими моими дорогими яствами не сравнится?» «Да с тобой вкусна», — ответил Феодосий, «что иноки, работающие на кухне, строго соблюдают устав и делают свое дело без греха. Прикажу-ка я своих поваров выпороть. Пороть их не надо, князь. Лучше пришли их к нам в учение. Кого помоложе, да постой с ней. И еще вот что, князь». И тут протянул Феодосий список. «Здесь у меня записаны вдовы и сироты. Они бедствуют, потому что мужья и отцы их погибли, сражаясь за тебя. Ты только один и можешь помочь. Давай твой список», — отвечал князь. «Никого из них не обижу. Всем помогу». Так и получалось, что при каждой встрече с князем Феодосий выступал не просто управителем монастыря, но и советником князю и заступником для всех бедствующих. А монастырь, благодаря Феодосию, зажил по новому уставу. Когда иноки еще только переселялись в новые кельи, Феодосий грустил, что нет у них устава. Устав он в жизнь монастыря божественный распорядок вводит. В уставе все должно быть расписано. Когда посты, а когда праздники, как службу вести, как поклоны отдавать, как стоять в церкви, как общую трапезу соблюдать. Устав — основа жизни в монастыре. А у нас всякая обитель по-своему живет. В те дни приехал из Византии поставленный на Русь митрополит Георгий, а с ним был грек, имя главного византийского монастыря. Он и привез устав. Феодосий этот устав изучил и одобрил. «Приведи его место на русский язык и перепиши», — попросил он своего юного друга. С тех пор по этому уставу и зажил Печерский монастырь. А от него устав разошелся и по другим монастырям Руси. Уже не стало святого Антония. Уже Феодосий был стар, и Нестор не мог. Монастырь разросся, но по-прежнему в иные дни снова приходил к воротам неизвестный юноша и, стоя на коленях, умолял игумена принять его в обитель, и поступал или на работы, или в обучение к Нестору. Священные книги, переписанные в монастыре, уже разошлись по многим церквам Руси, а в разных землях люди по ним учились читать и писать, изучали Слово Божие. Феодосий предвидел не только будущее людей, но и собственный смертный час. За несколько дней до кончины он стал прощаться и наставлять иноков, назначил им нового игумена Стефана. «Хотя телом я отхожу от вас, но душою всегда останусь с вами и за каждого из вас отвечу перед Господом». Таковы были прощальные его слова. Потом, помолившись в последний раз за братья и за всю русскую землю, он лег на свою жесткую постель и спокойно предал святую душу в руки Господни. А Нестор продолжал свое служение просвещению Родины. С любовью и многими подробностями он описал жизнь своего духовного учителя и старшего сотоварища. Жизнь народов на земле и на Руси на тех днях не остановилась. Немало пережили люди радости и несчастья. И Нестор на своем веку старался запомнить и записать события дней минувших, чтобы сохранить их в памяти народа. И они сохранились, как и имена первых русских просветителей духа. Иларион, Антоний, Феодосий, Нестор. Вечная им память.